Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Приветствуем всех в эфире Тифлострим. Здесь мы, Олег и Наташа.
Ты не помнишь свое имя? И Наташа. А, Наталья или Наташа? Ну хорошо, давай Наташа.
Можно Наташа.
Друзья, привет всем. Кто-нибудь что-то пишет? Давай все-таки здороваться сразу.
Да, давайте здороваться. Максим из Веков, Ксения Блейк, Елена Огородникова, Кристина Тельпук. Всем добрый вечер.
Привет, привет. Сегодня у нас на самом деле несколько тем, причем каждая из этих тем очень, я думаю, будет содержательной. Смотрите, буквально позавчера, за 15 минут до эфира, нам сообщили о том, что решением Центрального управления ВОЗ освобождена от своей должности, извините, Лидия Павловна Абрамова, уже бывшая вице-президент Всероссийского общества слепых. Мы стали разбираться в этой теме и накопали весьма интересные вещи, собственно, об этом поговорим. Дальше. В понедельник мы говорили про JAWS 2020 или JAWS 2020, а уже во вторник вышла бета-версия, общедоступная бета-версия JAWS. Об этом тоже, естественно, будем говорить. Есть у нас замечательная команда, в частности, наш старший редактор Юлия Потлань. Мы давно уже Юлю собирались представить, все, руки не доходили, сегодня обязательно дойдут. И есть ваши письма, которые были с прошлого эфира, письма, которые приходят сейчас. Есть вопросы, которые вы задаете, и на некоторые из этих вопросов очень трудно ответить. Ну вот, например, Артур Казарян прислал вопрос, который я получаю, и мы здесь в редакции получаем, ну, примерно с периодичностью раз в месяц от разных людей. Отвечать на этот вопрос очень трудно, но давайте попробуем, ну, по крайней мере, начать отвечать на этот вопрос вместе. Наташа, прочитаешь письмо от Артура?
Я хотела спросить, вы не знаете, где можно достать дисплей Брайля? В рассрочку? Можно старый, потому что мне все равно его не купить у производителя. Или какой-нибудь органайзер. Главное, чтобы в JAWS подключался, а функционал дисплея не важен, лишь бы Брайль выводил на строку.
На самом деле очень частая просьба, раньше было еще чаще, потому что были самые разные тифлосредства, разные тифлоприборы, в том числе и дорогие тифлоприборы. Сейчас многие функции, которые раньше выполняли отдельные устройства, выполняются с помощью, ну, допустим, айфона. И таких примеров, таких вопросов становится все меньше. Но вот человек, который говорит, а мне нужен дисплей, а мне реально нужен дисплей, но у него нет лишних 150 или 200 тысяч рублей на этот дисплей. У меня тоже нет лишних этих денег. Я думаю, у большинства из нас их тоже нет, так или иначе. Но есть люди, которые дисплеи покупают, есть люди, которые дисплеи приобретают, как, кстати, и другие тифлосредства. Знаете ли вы таких людей? Как вы решали, если вы сами решили?
Может быть, есть люди, которые продают дисплей Брайля?
Ну да, на самом деле, вот разные способы. Давайте поможем сегодня вместе тем людям, которые пытаются найти брайлевский дисплей, с чего начать. Понятно, что не нужно писать объявление типа «А я продам», да, потому что наш эфир будут смотреть и через неделю, или через две недели, через месяц в записи. Но хотя бы общие направления, общие практические советы по поводу того, где и как эти тифлосредства брать, особенно дисплей Брайля, напишите, пожалуйста. Если вы слушаете нас не в России, скажите, как в ваших странах этот вопрос решается. Человеку нужен дисплей, и вот он не знает, где его взять. Кстати, тут есть еще и опасность, потому что Максим говорит, мне не важно какой, главное, чтобы вот показывал. Но дело в том, что можно купить где-то с рук дешевый дисплей, а у него половина точек не будет работать. И тогда уже вот это «мне не важно какой», оно не сработает, потому что вам действительно очень важно какой. Так что, дорогая тифлотехника, к этому еще перейдем в конце, ближе к концу нашей передачи, но об этой дорогой тифлотехнике пишите, пожалуйста, в комментариях, мы с удовольствием эти комменты прочитаем. Есть что-то такое, что нужно прочитать сейчас, или можем идти дальше к следующему блоку?
Идем дальше. Рин-Рин, здравствуйте.
Буквально за 15 минут до прошлого эфира мы получили информацию о том, что Центральное управление ВОЗ своим решением отстранило от занимаемой должности вице-президента ВОЗ Лидию Павловну Абрамову. Что было понятно? Лидия Павловна стала вице-президентом в феврале 1998 года. Она курировала такие направления, как доступная среда, работа реабилитационных центров в какой-то мере и культурную деятельность ВОЗ. Лидия Павловна была человеком весьма противоречивым и остается противоречивым, но она была и остается далеко не последним человеком в жизни Всероссийского общества слепых. Я не стал ломать прошлый эфир ради этой новости, потому что мне было интересно, как эта новость будет развиваться. И вот уже вчера на сайте Всероссийского общества слепых вышел пресс-релиз о заседании правления. Я был поражен, потому что вначале очень много там про отчет хозяйственных обществ, про то, сколько потратили, про то, сколько заработали, про то, сколько инвалидов. Выясняется, что там только 25% инвалидов по зрению работает. А про то, как будет праздноваться юбилей Всероссийского общества слепых, про отчетно-выборную кампанию и так далее. И вот только в конце я прочитал в конце этого пресс-релиза: по предложению президента ВОЗ, Центральное правление ВОЗ приняло решение об освобождении члена ЦП ВОЗ Лидии Павловны Абрамовой от обязанностей вице-президента ВОЗ. И все. Столько лет работы в организации, отстранение одной строкой по предложению президента ВОЗ. Стало интересно. Отправился я на сайт Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Там новость за 17 число, то есть вчерашняя новость о заседании Центрального управления. Там тоже обо всем, но там немножко подробнее. Но подробнее забавным образом. Я прочитал следующее. Кроме того, своим решением Центральное управление освободило от занимаемой должности вице-президента ВОЗ Лидию Абрамову. Причины, теперь внимание, нарушение трудового законодательства и утрата доверия президента ВОЗ. При этом Лидия Павловна остается членом ЦП ВОЗ и президентом Федерации спорта слепых. И тут уже стало интересно, потому что нарушение трудового законодательства – это причина номер один. Кто нарушил трудовое законодательство? В чем нарушение? А наказан ли тот человек, который допустил это нарушение? Отстранили от занимаемой должности, поскольку нарушено трудовое законодательство? Неясно, не хватает информации. Еще интереснее вторая причина или другая причина – утрата доверия президента ВОЗ. Вот это как? Это просто по утрате доверия могут отстранить человека. Я помню, как когда-то президент Российской Федерации, тогда еще Дмитрий Медведев, отстранил мэра города Москвы, Лужкова. И там была та же причина – утрата доверия президента. Но это государство, а здесь общественная организация. Если вице-президент, причем долгосрочно работавший вице-президент, утратил доверие президента, ну, то, наверное, об этом как-то нужно было рассказать. Что-то по этому поводу должно было быть сказано, если организация действительно претендует на открытость. А дальше в том же новостном сюжете мы читаем, ну, а на сайте Радио ВОЗ вы можете послушать, вот такой коротенький синхрон, короткую реплику президента ВОЗ Неумывакина. «Мы этот вопрос, — говорит он, — хорошо проработали с Паралимпийским комитетом, в частности, с Владимиром Петровичем Лукиным, Павлом Алексеевичем Рожковым и министром спорта Павлом Анатольевичем Колобковым, которые занимаются спортсменами с инвалидностью». И дальше редактор, ведущий это интервью, спрашивает, то есть поддержка спортсменов будет? И Александр Неумывакин отвечает, безусловно, будет. Все. Вот все, что волновало президента ВОЗ в этой истории, это будет ли государственная поддержка спортсменов. Он прорабатывает ситуацию с государственными чиновниками. Он не удосуживается объяснять простым членам ВОЗ, почему вице-президента, отвечавшего за социальную сферу, отвечавшего за технические средства, за доступность, за многие другие вещи, почему этого человека просто вот так берут и снимают. И мне стало очень интересно, и, честно говоря, мне стало очень не по себе. Я позвонил, во-первых, Лидии Павловне Абрамовой, мы побеседовали. Лидия Павловна предпочла не выходить в эфир и не давать интервью. О некоторых вещах она сказала. Мы не можем это разглашать, просто потому что была просьба пока не выходить в эфир. Я позвонил Александру Неумывакину, президенту ВОЗ. Мы с ним разговаривали сегодня. И он буквально отказался с нами говорить. Он сказал о том, что вы там у себя на сайте призывали к свержению власти, опубликовали какое-то заявление по поводу свержения власти, на что я ответил, что ничего мы не публиковали. Вот. И он сказал о том, что никаких разговоров с нами на эту тему вести не будет. Так что, как только прозвучал вопрос, я, кстати, ему задал два вопроса. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот первое, в чем нарушение трудового законодательства, а во-вторых, в чем Лидия Павловна Абрамова не оправдала ваше доверие, каким образом она потеряла доверие президента ВОЗ. Ни на тот, ни на другой вопрос я не получил ответа. Так что вот эта система Всероссийского общества слепых, человека, который 29 лет проработал в этой системе, могут просто одним росчерком пера уволить, и руководство, причем избранное руководство общественной организации, это не руководство фирмы, это не руководство компании. В фирмах, компаниях такое тоже иногда бывает, но оно все-таки тоже не так бывает. Все-таки что-то, по крайней мере, держателям акций, акционерам они рассказывают. А здесь просто берут и увольняют. Вот просто так. Я не говорю, что в работе Лидии Абрамовой не было проблем. Я не говорю, что у нас к ней не было вопросов. У нас были и остаются к ней вопросы. Но так как от людей избавляются в старейшей в России организации слепых, это на самом деле легкая дикость. Ну а теперь давайте немножко истории, потому что есть какие-то вещи, которые за всей этой ситуацией стоят, и вещи, которых предпочитают не озвучивать наши официальные лица. Дело в том, что Лидия Павловна, как мы знаем, как мы помним, возглавляет и Федерацию спорта слепых. То есть она вице-президент ВОЗ, и она президент Федерации спорта слепых. И терки между ВОЗ и Федерацией спорта слепых начались уже достаточно давно. Там речь о том, как строятся отношения между двумя этими организациями. Кстати, интересно, что Александр Яковлевич Неумывакин говорит о том, что они согласовали все это с чиновниками, с министром спорта и так далее. Но они не согласовывали это и не обсуждали это с руководителями ВОЗ. На ЦП обсудили, и на самом деле, насколько я понимаю, это обсуждение было очень короткое. Но это тоже вот такая достаточно показательная история. Так вот, значит, с одной стороны, эти терки между ВОЗ и Федерацией спорта слепых. Дальше. 26 февраля этого года Центральное управление ВОЗ вдруг принимает постановление, согласно которому, внимание, руководители ВОЗ, то есть вице-президенты ВОЗ и руководители региональных отделений ВОЗ не могут по совместительству быть также руководителями других общественных организаций. Иными словами, если человек является вице-президентом или председателем региональной организации ВОЗ, никакую другую общественную организацию он возглавлять не может. И вот по поводу этого постановления сразу возникают вопросы. Почему оно было принято? Я подозреваю, я не один в этих своих подозрениях, что это постановление было принято конкретно для Лидии Павловны Абрамовой. Потому что таким образом, вот на основании нарушения регламента, ее можно было просто уволить и закончить всю эту историю. Но дело в том, что в ситуацию вмешался Минюст, Министерство юстиции Российской Федерации, которое провело проверку. И вот у нас здесь перед нами есть копии документов, результаты проверки, предписание, которое вышло от Министерства юстиции. Документ этот длинный, документ этот написанный таким суровым юридическим языком. Мы не будем сейчас читать всего. Я просто попрошу, Наташа, можешь прочитать пару предложений, которые мы отметили до эфира?
Да, конечно. Постановление Центрального управления организации от 26 февраля 2019 года номер 210 о внесении изменений в нормативные документы, ограничивающие права вице-президента организации и председателей ее региональных отделений на замещение руководящих должностей в других организациях, созданных в форме юридического лица вне структуры организации, противоречит Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и уставу организации.
Так что, друзья, если было, я сейчас переведу с юридического на простой, если было нарушение, то нарушение со стороны руководства ВОЗ, когда они приняли вот это постановление было неконституционным, это постановление противоречит уставу самой организации и противоречит законодательству Российской Федерации. Вот все, ни много, ни мало. И тут дальше длинная такая объясняющая часть, в которой просто перечисляется вся эта история, описывается, чему противоречит и так далее. Но заключение, я думаю, тоже стоит того, чтобы его прочитать. Давай дальше.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 38 закона, Министерство юстиции Российской Федерации выносят Центральному управлению организации предупреждение, обязывающее устранить нарушение в срок до 1 октября 2019 года.
И, насколько я понимаю, это постановление, февральское постановление, было принято недействительным. Использовать его против Лидии Павловны Абрамовой было уже невозможно, потому что есть такой документ, есть такое предписание, а нарушителем оказалось как раз Центральное управление Всероссийского общества слепых. Поэтому вылезают эти две истории. Вылезает трудовой спор, но опять-таки, если нарушено трудовое законодательство, то ведь вице-президент ВОС может работать на общественной основе, как это делает, например, Олег Николаевич Смолин, будучи депутатом Думы, да, Госдумы, Государственной Думы Российской Федерации. Вот, то есть этот вопрос можно было решить. Теперь к следующему вопросу. В чем утрата доверия со стороны президента? Здесь еще одна грань истории и грань развивающаяся. Дело в том, что Лидия Павловна Абрамова возглавляла Совет по реабилитации, который, среди прочего, занимался и вопросами доступной среды. И мы уже рассказывали про противостояние, в котором участвовала компания «Круст». Помните, это вот история про увеличители, которые не соответствуют требованиям мировым, увеличители, которые не соответствуют мировым стандартам. Как-то получилось, я не знаю как, что руководству ВОЗ сейчас выгоднее другие люди. Ему выгоднее, чтобы другие люди решали вопросы оценки техники, решали вопросы доступности. В частности, насколько я понимаю, я могу здесь ошибаться, но, насколько я понимаю, теперь эту работу будет вести Сергей Ваньшин, руководитель Институт Реаком, со своей командой. А куда девать команду Абрамовой? А вот утеря доверия президента. Терки между Абрамовой и Неумывакиным – это дело не новое. Это все развивалось. Но развивалось это очень тихо. Развивалось это подспудно. В организации, которая по сути своей закрыта. Когда происходили эти терки? Они могли быть озвучены, они могли быть как-то донесены до членов организации. Вместо этого увольнение человека после 20 с лишним лет работы. Увольнение буквально одной строкой. Для меня это дикость невероятная. Что по этому поводу делать? Ваша реакция. Друзья, понимаете, любой член ВОС на любом месте может оказаться в этой ситуации. Был председатель Калининградского отделения ВОС Башкин. Была длинная история в прошлом году вокруг Машковского, здесь у нас в Москве. Сейчас вице-президент. Утрата доверия. Я не знаю, с чем мы сегодня имеем дело. С общественной организацией или тоталитарной сектой. Мы здесь, в Тифлостриме, будем эти ситуации освещать. Мы об этом будем говорить, даже если в других СМИ это оговаривается одной строкой. Что делать? Пишите в комментариях, и через какое-то время мы эти комментарии прочитаем. Пока давайте уйдем на короткую перебивку.
С вами мы,
да,
Олег,
мы с вами,
и
да.
Наташа. Так, ну что, почитаем комментарии, которые вы писали к прошлым эфирам.
Да, там были интересные вещи, давай.
Всеволод Попов писал: «Добрый день. Лично мое мнение, для тотально незрячего человека самым оптимальным решением до сих пор является iPhone 8. Это к прошлой теме. В нем есть все, что нужно рядовому пользователю. Камеры этого айфона вполне достаточно, чтобы распознавать различные объекты, ну и делать селфи, например. К тому же, я думаю, что многие, как и я, привыкли к Touch ID, и перестраиваться на Face ID им будет довольно-таки сложно».
Да, вот такая вещь. Я боюсь, что сейчас каждый из нас начнет говорить: «Не-не-не, вот этот телефон удобнее, вот этот удобнее». Кто-то айфоны, кто-то андроидовый телефон назовет. А это как раз к вопросу об обновлении. Порою мы не обновляемся даже не потому, что денег не хватает. Деньги вроде есть, но вопрос: а зачем оно мне надо? Я когда-то по молодости считал, что самая последняя модификация всегда будет лучшей, всегда будет самой удобной. А потом понял, что нет. Иногда бывают ситуации, когда ты привык к какой-то технике, и она реально работает. И тогда обновление откладывается не по финансовым, а по другим соображениям. Я также напомню вопрос, который мы задавали сегодня в начале. Мы прочитали письмо Артура, который говорит, а как мне добыть, как мне купить, как мне приобрести дисплей Брайля? Каким образом вы для себя этот вопрос решаете? Пишите, пожалуйста, в чате. Ну и также ваша реакция по поводу того, что происходит в высших эшелонах ВОЗ. Кстати, тоже вопрос. Оно вам важно? Оно вам интересно?
Да, здесь оно такая вас также очень касается? Оживленная беседа.
Серьезно? Думаю, а да. Давай мы посмотрим эту беседу, потому что мы пока не забыли.
Да, давайте. Началось с комментария Максима Извекова, который сказал... Сейчас...
Максим Извеков наш постоянный слушатель. И спасибо вам большое за то, что комментируете. Иногда бывает сложно читать ваши комментарии, потому что вы так достаточно просто и легко относитесь к знакам препинания. Но зато нам помогаете вот гибкость развивать.
Да, Максим начал эту тему, он написал...
Да мы начали эту тему, ну, мы да. ее начали, Максим ее продолжил.
Максим Наташа. Продолжил. У нас, к сожалению, виноват первый попавшийся, разбираться не хотят до конца. Дальше... Видимо,
вообще,
человеку...
Вообще, утеря, утрата доверия президента, понимаете, это президент, наверное, президент нормальной организации должен был бы выступить и сказать, друзья, вот такая ситуация, да, мы работали вместе много лет, но есть вот такие-то проблемы. Президент это не делает. А мне интересно, сейчас начнется отчетно-выборная кампания, может быть, мы на местах скажем, что вот этот человек, этот руководитель, утерял доверие членов организации. Как тогда к этому отнесутся, а?
Максим Извеков дальше пишет. Видимо, человеку есть что скрывать, раз он так отказался резко говорить или чего-то боится. Это по поводу, наверное, комментария.
Ну, тут на самом деле, да, обе стороны отказались говорить, потому что у каждой стороны что-то есть еще за душой, у каждой стороны что-то осталось. Я понимаю, что, возможно, Александр Неумывакин обижен на некоторые реплики, которые были у нас в Тифлостриме, когда мы говорили про митинги, участие в митингах. Ну что ж, говорили и будем говорить, потому что это важно. В законном поле, в рамках закона, но эти вопросы мы собираемся обсуждать и дальше.
Александр Яшин. ВОЗ – нездоровая организация, и о каких-то адекватных корпоративных отношениях там говорить просто невозможно.
Ну, слушайте, да, но я, наверное, сумасшедший. Я не готов сбрасывать эту организацию со счетов. Я думаю, что хоть где-то что-то прозвучит на эту тему. Я догадываюсь и предполагаю, что, возможно, какая-нибудь реплика Александра Неумывакина прозвучит на Радио ВОЗ, ну, допустим, в пятницу. Но это тоже будет мало. Что необходимо, что было бы полезно, это реплики от обеих сторон. Причем не отредактированные, живые реплики, желательно в прямом эфире. Но, я вот думаю, мечтать не вредно, а?
Максим отвечает, как бы не было бы печально, но мне кажется, что все идет к тому, что эта организация закроется со временем. Елена Огородникова отвечает, пусть закрывается.
Не-не-не, знаете, в чем там проблема? Даже то, что закрывается, даже то, что схлопывается, может очень долго схлопываться и долго гнить. Вот когда оно гниет, оно распространяет свой запах очень далеко. А молодые люди, которые приходят в эту организацию, могут решить, что так и положено, просто одним росчерком пера взять и освободить местного там, регионального председателя. А в Калининграде, в Москве, вице-президента, кого угодно. Они могут решить, что так этот мир устроен, но мир все же устроен иначе.
Максим пишет, Елена, понимаете, просто жалко, например, тех бабушек и дедушек, которые туда ходят, общаются.
Да.
Это ладно,
да,
мы молодежь.
Да.
Мы в интернете бываем. И также в реале.
Я вам скажу, Максим, мы скоро будем бабушками и дедушками. Я дедушкой стану достаточно скоро, я думаю. Да, год, два, три, пять точно. Наташа станет бабушкой не скоро, но тоже станет. И вы станете дедушкой, Максим. Что делать будете, Максим?
Нет, наоборот, Максим, это комментарий был Максима, который отвечал Елене.
А, хорошо, потому что, ну, хорошо.
А Елена на этот комментарий отвечает, но давят-то на нас, мол, что мы не работаем с бабушками и дедушками.
Вот, да, это вопрос, и вопрос, который нужно решать. Кстати говоря, я могу сказать о том, что мы здесь в Тифлостриме работаем с бабушками и дедушками. Эти программы доступны в аудиоформате, эти программы доступны на самых разных сервисах. И слушают нас люди, ну, весьма и весьма преклонного возраста. Поэтому работаем мы и с бабушками, и с дедушками, и с юношами, и с девушками. Что-то еще?
Ксения Блейк. Во многих организациях, связанных с инвалидностью, сложно построить здоровые корпоративные отношения. Причем это всемирная проблема.
Вот, Ксения из Великобритании, она вдруг добавляет, что, ребята, а у нас та же история. Ну, наверное, не та же, да, но рыба-то тухнет с головы. Но вот тухлость эта начинает распространяться. А что-то еще, может быть, из старых, наверное, да, если как там у тебя по комментариям, что есть?
Ну, или что-то на самом деле, здесь очень большой диалог. Ну,
давай посмотрим. Просто
Максим,
расскажи.
Максим отвечает, а мое мнение, так вообще все-таки реабилитационный центр трудоустройства, доступная среда, уж это государство на себя возьмет, как бы не выделяют деньги... А самой-то
да
делает.
Да не возьмет оно это на себя. Вот почему. Государство тоже пинать надо. И организации инвалидов как раз и занимаются тем, чтобы пинать или, простите, подстегивать или подбадривать это самое государство. Без организаций, без групп по интересам, без заинтересованных групп эти вещи просто не двинутся с места. Если мы скажем, да вот государство все само сделает. Не сделает. И долгое время ВОЗ был, да и во многом и сейчас остается как раз тем толкачом, который все это толкает вперед.
Александр Яшин не выдержала и ответил на это. Наивные вы, ребят, ничего там не закроется. Государственные и спонсорские деньги туда вливаются? Вливаются.
Вливаются.
Люди на местах сидят? Сидят. Значит, будет вся эта балалайка существовать, как и раньше.
И вот для меня, как для руководителя вот этих наших программ, на самом деле есть вопрос, говорить об этом или нет. Всякий раз, когда эту тему мы поднимаем, кто-то скажет, а говорите нам просто о технике, а говорите о чем-то таком. С другой стороны, ну, невозможно жить вне этого, так или иначе, многих из нас вся эта история касается. Я пока почитаю еще один комментарий от Максима из Векова, он пришел вчера. Он, кстати, касается вопроса о приобретении тифлотехники. Максим пишет, очень радует, что корпорации, такие как Apple, Microsoft и Google, так хорошо развиваются. Скоро специализированные устройства или программы будут не нужны. Да, Максим, скоро, но пока есть, например, такая потребность в дорогих дисплеях Брайля. Иногда говорят, ну возьми какой-нибудь 14-клеточный, там за сколько, за 100 тысяч, за 105 тысяч. Ага, сейчас. И на 14-клеточном дисплее потом мучиться. И Анастасия Лаврентьева по поводу нашего позавчерашнего эфира пишет. «Ох, как жаль, что не могу к вам присоединиться в прямом эфире, ученики». А вот многое хотелось бы откомментировать. И дальше она комментирует. «Во-первых, огромное спасибо за группу, где описывают мемы. Я очень часто с ними встречаюсь, а что делать до сегодняшнего дня не знала. Во-вторых, что касается новой iOS». Я не чувствую, что она шустрее предыдущих, потому что мой iPhone и сам живчик. Но вот во всем, что вы рассказывали, согласна. Действительно, появилось много приятных и полезных мелочей. Ну и в заключении, всегда приятно услышать об энтузиастах. Об энтузиастах. Это я о том мужчине, придумавшем очередной полезный бот. Надо будет... поизучать это дело. Да, про энтузиастов слышно, и всегда действительно про них интересно слышать. Что-то есть из чата, что стоит почитать?
Кристина Тельпок пишет, Олег, если тебя беспокоит судьба ВОЗ, возглавь его.
Не хочу. Почему? Потому что я знаю, что среди наших молодых слушателей есть люди, которые могут это сделать и на уровне региональных отделений, и на общероссийском уровне. А я с удовольствием буду делать телепередачи, радиопередачи, YouTube-программы, но для этого мне не нужно Всероссийское общество слепых. Мы вон с командой можем собраться и делать, да, Наташа?
Угу.
Давайте мы сделаем вот что. Давайте мы пойдем дальше и поговорим про JOS 2020. Ну, а потом уже, Наташ, те реплики, которые есть, ты прочитай. Но, друзья, напомню основной вопрос. Как помочь людям, которым нужна тифлотехника? Дорогая тифлотехника, прежде всего дисплей, а денег нет. А мы идем дальше. В нашем позавчерашнем эфире мы рассказывали очень коротко, настолько, насколько могли рассказать, про JOS 2020. Я не знал, что одновременно с нашим эфиром выходит очередной подкаст компании Freedom Scientific. Я не знал также, что уже во вторник выйдет общедоступная бета-версия JOS 2020. Ну вот она вчера вышла, во вторник вышла, и сейчас мы можем сказать, собственно, гораздо больше. Отчасти мои мысли на этот счет подтвердились, новых фишек в этой версии не так много. Общедоступная версия, бета-версия JOS 2020 работает для всех, у кого есть авторизация для предыдущей версии JOS. Сейчас и потом в середине и ближе к концу октября ожидается выход бета-версии, то есть сейчас у нас первая бета-версия, потом и вторая, третья, и до 31 октября планируют уже выпуск окончательной версии JOS 2020, и потом эта версия будет обновляться где-то раз в 2 месяца. Как было сказано в материалах компании, следующее обновление ожидается где-то уже к декабрю. Новых возможностей, новых фишек действительно не так много. Назову некоторые из них. Некоторые из них на самом деле очень простые, но действительно нужные. Ну, например, есть возможность, добавлена возможность в Google Chrome отключать виртуальный курсор для отдельных вкладок. Ну, например, вы открыли Google Docs или Gmail и параллельно в другой вкладке открыли другие сайты, допустим, наш сайт tiflo.info. И если вы отключили JOS курсор в Gmail для того, чтобы вам с Gmail проще работать, и в Google Docs, скажем, для того, чтобы вам с документами проще было работать, и вы потом переключаетесь между вкладками, то вы дойдете, допустим, до вкладки со сайтом tiflo.info, и виртуальный курсор у вас будет включаться автоматически. Потом вы возвращаетесь в вкладки для почты, и виртуальный курсор будет выключаться. Иными словами, JOS теперь помнит состояние виртуального курсора в разных вкладках, и вы можете использовать то положение, ту опцию, которая удобнее в каждом конкретном случае. По умолчанию эта новая возможность, эта новая фишка отключена. Чтобы включить ее, нужно зайти в центр настроек. И, кстати, вы достаточно легко это все найдете, потому что бета-версия теперь, как, собственно, уже было раньше, в JOS 2019, бета-версия теперь есть на нескольких языках, в том числе и на русском. То есть весь интерфейс теперь русскоязычный, вы можете зайти и поставить на русском языке. Значит, первая важная новая фишка – это отдельные настройки JOS курсора для каждой конкретной вкладки в Chrome, Google Chrome. А вторая важная возможность, важная новая фишка – это так называемый скан-курсор или обзорный курсор. В современных приложениях, которые написаны в системе Windows 10, универсальные приложения Windows 10, такие как App Store, как Microsoft Store и то, что находится в Microsoft Store, или такие как пункты настройки операционной системы в системе Windows 10, а обычный JOS-курсор не работает. Вы его включаете, и вы просто слышите пусто, 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 и ничего не оговаривается, не проговаривается. Теперь вы включаете JOS курсор, и запускается новый режим, который основан на перебирании и перемещении по объектам. Таким образом, у вас возникает возможность так или иначе пользоваться обзором, пользоваться JOS курсором даже в этих новых современных приложениях. Я уже это, кстати, оценил. Это полезно в настройках Windows. Кстати, оказалось, что это полезно даже в приложении OBS, с помощью которого мы ведем трансляцию. Некоторые вещи теперь оказались гораздо удобнее, чем это было буквально совсем недавно в более старых версиях JOS. К сожалению, здесь тоже еще не все радужно. Ну, допустим, вы можете зайти в калькулятор, вы просматриваете по строчкам, и вы надеетесь, например, что на одной строке у вас будут цифры 1, 2, 3, там вы идете на следующую строчку, там будет 4, 5, 6 и так далее. Нет, нет, так это не работает, к сожалению, пока вы перемещаетесь по строчкам, и у вас по одному числу на строке, по одной цифре на строке. То есть вот этого приведения все, скажем так, в плоский просмотр нет. И нет, к сожалению, возможности просто оценить, что и где находится на экране. То есть это такая история, которая начинается, но история пока, как мне кажется, до конца не доведена. То есть я думаю, что это, конечно, еще будут дорабатывать. Дальше. Добавлены скрипты для платформы Zoom Meeting. Это те из вас, кто пользуется Zoom Meeting, те из вас, кто участвует в телеконференциях на этой платформе, вам будет гораздо лучше, гораздо удобнее работать, ну, потому что скрипты, причем, ну, очень приличные скрипты от хорошего известного скриптописателя туда добавлены. Обновлен движок распознавания. Теперь там Colfax OmniPage 20. Раньше было OmniPage 19. Предполагается, что за счет этого улучшится качество распознавания текста. Не знаю, сравнить не могу, но буквально сегодня читал PDF-файл с помощью JAWS 2020, и получилось, в общем, неплохо. Дальше, из мелочей. Это нужно было бы исправить очень давно, исправили только сейчас. А, кстати, некоторые из вас об этом писали. Спрашивали, как сделать, чтобы JAWS не говорил постоянно при перемещении по страницам, например, таких фраз, как «по щелчку», то есть ты идешь, значит, вот, и тебе постоянно говорят «по щелчку», а теперь там, где это не нужно, там, где неуместно это, эти фразы уже не проговариваются. Решена также проблема двойного проговаривания названий полей форм. Когда вы идете по форме ввода, и название поля, подпись к полю читается дважды. Эта проблема решена. Документы Word теперь открываются и закрываются быстрее. Особенно это касается больших документов, где много ошибок, много всяких элементов и так далее. Так что вот такая вот история и такое улучшение у нас сейчас, вот такие улучшения у нас в JAWS есть. Я думаю, это не все. Я думаю, что будет еще что-то, но это что-то мы с вами увидим со временем. Мой вопрос к вам. Вас это как-то касается? Будете ли вы обновляться на JAWS 2020? Или для вас это, ну, сегодня примерно там же, где и, ну, допустим, вопросы о руководстве ВОЗ? Расскажите, поделитесь своими мыслями, а мы пока пойдем дальше. И мы подходим к тому, о чем начали разговор с самого начала – про дорогую тифлотехнику. Но я думаю, что в чате что-то происходит.
Когда да, знаешь? Вначале был очень большой разговор про ВОЗ, и Вадим Чагин поднял такую тему и сказал, что JAWS намного важнее, чем ВОЗ. И действительно...
Что выбираете, JAWS или ВОЗ?
Александр Яшин сказал, что JAWS важнее, и действительно... Все очень отзывчиво пишут, кто чем пользуется.
Ну, там еще будет тема JAWS и NVDA, я не хочу сейчас в это уходить, потому
да,
что...
Да, эта тема действительно есть. Также сейчас видела комментарий про виртуальный курсор.
Так.
Кристина Блейк пишет, интересная фишка с
виртуальным... Ксения Блейк, наверное.
Ксения Блейк. Угу. Да. Кристина Тельпук, да, у нас?
Да-да-да. Я вдруг думаю, а вдруг там еще одна Блейк у нас появилась? Угу.
Интересная фишка с виртуальным курсором давно надо было сделать.
А в общем, да. Тут много вещей, на самом деле, в этой версии, которые подпадают под определение «давно надо было сделать», их, собственно, делают только сейчас. Наташ,
да.
А никто не отвечает на наш вопрос о приобретении тифлотехники?
Нет, пока как вы еще не нашла.
Ну вот, на самом деле, поэтому вопрос действительно сложный. Как приобретать тифлотехнику, когда нет денег, когда эта техника стоит реально дорого? Я несколько вещей сейчас скажу, несколько предложений, ну, просто на основе того, о чем слышал, на основе того, о чем знаю. А на самом деле, первое... Как там называется-то сайт этот замечательный? Авито?
Авито.
Да, а это кажется странным, но это работает. Посмотрите на Авито, постарайтесь отслеживать, потому что иногда там появляются и дисплеи Брайля. В Москве была целая история. История не очень красивая, но кому-то это оказалось полезным. Дело в том, что московским слепоглухим раздавали, да и сейчас раздают органайзеры. Но потом оказалось, что не всем эти органайзеры нужны. И были люди, которые получали Эль Брайль, причем это дорогое устройство, реально дорогое устройство, и понимали, что им это устройство не надо, им с этим устройством делать нечего. И вот Эль Брайль продавали на Авито, то есть можно было за очень небольшие деньги найти брайлевские дисплеи, да еще и вот с этой самой примочечкой Эль Брайль, и все это приобрести. Вот такая история была. Это один момент. Второй момент. Я знаю людей, которые просто закидывали вопрос ВКонтакте. Например, есть такие сообщества, как «Барахолка». «Барахолка» для незрячих и слабовидящих. Там, собственно, люди обмениваются всякой техникой, обмениваются информацией, объявлениями о том, кто что покупает, кто что продает. И вот в таких сообществах, как «Барахолка» для незрячих и слабовидящих, можно задать вопрос и сказать: «Ребята, мне нужен дисплей Брайля». Но там нужно быть очень внимательным. То, о чем вы написали, Артур, любой старый, только бы JAWS поддерживал и так далее. Опять-таки, вы можете получить такой старый дисплей, с которым потом вы не сможете работать. Он будет поддерживать JAWS, но какую-нибудь старую допотопную версию JAWS. Поэтому тут требования-то можно, конечно, занижать, но при этом, когда вам что-то предлагают, обязательно смотрите, что это такое за дисплей, когда он был, с чем он работает, с чем его можно использовать, с чем его нельзя использовать. Ну и также техническое состояние. Там вот какая история. Они ведь не только пачкаться могут, но они, дисплеи, могут приходить в такое состояние, когда сами модули уже ремонту не подлежат. Этому дисплею 5 лет или 10 лет. И может быть, что точки на нем просто не появляются так, как положено. Чисти, не чисти, в общем, все равно ничего не меняется. Поэтому покупка старых дисплеев —
Кристина тебе пишет: я покупала дисплей с рук в очень хорошем состоянии.
Вот. А как, Кристина, повезло. А как вы нашли? Как вы нашли эти руки? Вообще, как людям эти руки находить? Потому что, ну, это большой вопрос. Мне тут рассказывали знакомые из Санкт-Петербурга о том, как она покупала себе органайзер, причем очень хороший органайзер, Pronto. Она нашла человека, который продавал Pronto, по-моему, в Армении. И этот человек представления не имел о том, что это такое. И вот действительно удалось достаточно недорого приобрести этот прибор. Его перевезли в Россию. Я не знаю, довольна сейчас этот человек или нет, вот чем это все кончилось. Но такая история тоже была. И еще одно предупреждение в связи с этим. Да, есть недорогие дисплеи. Я на самом деле во многом доволен тем, что делается с Orbit Reader. Хотя он становится дороже, но все же. Но! Недорогие да недорогие, но вы при этом теряете что-то. Вы при этом во многом, возможно, много теряете. Посмотрите, насколько это соответствует тому, что важно, что полезно для вас. Еще одна история недавняя приходит в голову. Опять-таки, это может быть опыт полезный для кого-то. Дело в том, что есть целые организации, в частности, библиотеки, школы и другие организации, которые по разным причинам в разное время получали дисплей Брайля. Тем из нас, у кого нет дисплея, на самом деле трудно даже представить себе то, что я сейчас скажу. Но дело в том, что есть организации, которые не знают, куда девать эту технику. Есть школы, в частности, школы для слабовидящих, где брайлистов нет, а дисплеев Брайля навалом. Они не имеют права продать вам этот дисплей. Он должен быть у них на балансе. Они не имеют права вам отдать этот дисплей также. Но каким-то образом зачастую бывает возможно решить эти вопросы. Я знаю людей, которые идут и, допустим, договариваются со своей библиотекой. И библиотека на какое-то время дает им, что называется, поносить дисплей Брайля. Такие истории тоже бывают. То есть поищите организации и подумайте об организациях, у которых, возможно, эта техника есть, об организациях, которые при этом не знают, что с этой техникой делать. А вообще вопрос действительно интересный, потому что, да, с одной стороны, мы не знаем, где взять технику, не знаем, где взять те же дисплеи, а с другой стороны, есть организации, в которых, ну, эти дисплеи просто лежат, собирают пыль. А вы отлично понимаете, что когда дисплей Брайля собирает пыль, это очень и очень плохо. Пишут что-нибудь, что у нас есть?
Да, многие пишут о том, что из тифлотехники ничем особенным не пользуются, в основном подходит телефон.
Да, да, лет 5 назад это еще не было так, а сегодня... Ну, слушайте, ну, какой-нибудь плеер от Solo, да, от Круста, там, Solo 4. Один из главных вопросов. Ребята, вам это нужно? А может быть, вы действительно можете просто взять телефон и не будем позволять держать себя за идиотов? Да, в каких-то случаях это нужно. В каких-то случаях это очень нужно. Но далеко не всегда. Даже Федеральная служба страхования дает возможность купить то, что вам необходимо, и потом получить частичное, по крайней мере, возмещение. Но вот есть вещи, допустим, те же дисплеи Брайля или хорошие, действительно очень хорошие увеличители, которые все равно остаются нужными. Что делать? Я, кстати, знаю людей, это, ну, может быть, кому-то покажется диковатым, но такие люди есть, которые реально откладывают деньги, собирают деньги по году, 3 года, 5 лет, собирают с пенсии для того, чтобы потом этот дисплей Брайля купить. Потом, соответственно, следующие 5, 8, 10 лет они этим дисплеем пользуются. То есть такие истории тоже бывают, как и истории, когда кто-то подарит дисплей. Кстати, если вам действительно что-то надо, скорее всего, рядом с вами есть знакомые, есть друзья, которые, может быть, в этом поучаствуют, если вы об этом скажете. Если вам нужен дисплей Брайля, Не просто скажите, что он вам нужен, но и объясните, зачем он вам нужен. Объясните, как этот прибор сделает вашу жизнь иной. Как он, собственно, отразится, как его наличие на вашей жизни отразится.
Александр Яшин пишет: слышал про то, что в Чувашии библиотека дает дисплеи в аренду.
И не только в Чувашии, это достаточно распространенная форма. Опять-таки, поищите организации в вашем регионе, у которых есть дисплеи. Там тоже могут быть разные истории. Кто-то скажет: да, у нас есть, но я не знаю, как это решить, как это организационно решить. Ну, тогда с той же Чувашией или с теми же библиотеками вы можете связаться. Я знаю, что эту передачу, этот эфир будут слушать самые разные люди. Так вот, если в вашей организации, в вашей библиотеке, в вашей школе есть опыт обеспечения дисплеями Брайля, хотя бы временного обеспечения тех людей, которые в этих дисплеях нуждаются, скажите нам об этом. Это будет реальный вклад в то, что, чтобы такие люди, как Артур, смогли свою проблему решить. Так, у нас сейчас есть еще один звоночек, который мы хотели бы сделать, который для нас очень важно сделать. Это человек, которому мы собирались позвонить уже какое-то время назад, но вот в прошлый раз, к сожалению, не получилось. Сегодня, я думаю, мы это сделаем, но поскольку там будет разговор большой и большой, я думаю, интересный тоже, все-таки перед этим, Наташ, есть что-то еще, что нужно прочитать из сообщений, или мы можем просто спокойно брать и идти дальше?
Ну, я думаю, что если что, потом почитаем, в принципе...
Потом времени не будет.
Не будет совсем?
Боюсь, что да, поэтому, ну, я думаю, на 2-3 найдем, но если ты что-то хочешь прочитать, есть смысл сделать сейчас.
Ну, здесь идет активный разговор про тифлотехнику в кредит. Для кого-то это действительно... не вариант по разным соображениям.
А кто-то брал, интересно,
тифлотехнику в кредит? Да. Ну, конкретно здесь эти истории нам не рассказали пока.
Да, такая фишка тоже есть, но кредиты это действительно достаточно большие, и проценты большие. Опять-таки, тут тоже нужно понимать, что далеко не всегда это так.
Елена Огородникова пишет, что даже трость покупала сама, поскольку такую, как нужна мне, не дадут.
Вот, Елена, а вы пытались получить возмещение? Или вы просто вот купили и все, этим закончили?
Максим из Веков пишет, лучше бы социальная страховка давала возможность изначально самому выбирать устройство и компанию, то есть производителя, а только двойные затраты.
Я напомню, что сейчас обсуждается вопрос, и, насколько я понимаю, он то ли решен, то ли почти решен. Как только будет информация, обязательно об этом расскажем, об электронных сертификатах. Вопрос старый, но если этот вопрос решится, тогда вот все остальное, я думаю, тоже будет сделано.
Антон Солодков пишет, ну, я в кредит взял.
Вот. Что вы взяли в кредит, Антон? Расскажите, пожалуйста. Или он уже рассказал?
Потом мне ИПР погасил.
Понятно. Вот понимаете, да, это реальные возможности, им нужно пользоваться. Наташа, давай мы сделаем вот, что у нас Юлия сейчас уже на связи. Давай мы перейдем к следующему. Есть замечательная команда, которая занимается тем, что, во-первых, пишет блоги, во-вторых, готовит текстовые версии наших материалов. И в этой команде мы уже знакомились с некоторыми людьми. Мы знакомились с Габриэлой Магалдан, мы знакомились с Кристиной Тельпук, знакомились с Ксенией Блейк. Старший редактор этой команды Юлия Потлань. К сожалению, по скайпу или как-то еще у нас не получилось. Поэтому мы звоним Юлии в Киев прямо сейчас. И, насколько я понимаю, она у нас уже на связи. Юлия, добрый день.
Добрый вечер, Олеже. Добрый вечер, Наталю. Киев, да. Здравствуйте всем.
Прямо Наталю. Да. Наташа, а ведь у тебя украинские корни, по-моему, есть тоже, да?
Да, у меня мама тоже с Украины.
Она на украинском языке разговаривает, мама твоя?
Немножко.
Да. Перевод нужен.
Да, по-моему, все поняли. Да, кстати, Олеже – это не ласковая форма, это звательный падеж, об этом кто чуть не сказал. Вот. Юль, расскажи, пожалуйста, ведь ты человек зрячий, но ты в вот этой тематике нашей незряческой довольно давно и глубоко, и, я думаю, надолго. Давай начнем хотя бы с того, как ты в эту тематику попала в принципе. Не в Тифлоинфо, не в Тифлострим, а вот с этим миром незрячих, как ты соприкоснулась?
Ну, с миром незрячих было довольно непросто. Как я попала в эту чумачку, я сама не знаю. Я думаю, что меня привел Василий Ярошенко.
Вы как-то в разное время с Василием Ярошенко жили. Давай вот конкретнее, пожалуйста.
Конкретно на последних курсах своего украинского филфака я услышала о том, что был такой писатель. И, честно говоря, я съела наживку, я клюнула на миф, потому что у нас о нем рассказывали как классики японской литературы. То есть у нас это бывший СССР на всей территории Советского Союза. И мне стало настолько интересно, что, ну как-то, я уже студент последнего курса, я заканчиваю, пишу диплом по именно украинскому языку и литературе, и у нас ничего такого о нем не рассказывали. Ну, честно говоря, сейчас полетят камни, я знаю, но у него украинская фамилия, и вот чтобы Ярошенко, японская литература, писатель, классик, в общем, у
а
меня...
ты решила, что он классик украинской литературы?
Ну, дело в том, что мне приходилось это читать, не то, что я решила. У меня закружилась голова, и я подумала, что вот... Нет, о нем говорили как о классике японской литературы.
Я понял.
И я начала как-то разбираться, но мне никто ничего рассказать внятного не мог. И тогда я пошла двумя путями. Я решила, что могут знать эсперантисты, и могут знать незрячие. Но в идеале еще незрячие эсперантисты, то есть как бы... По двум полям совпадений. Ну, где взять, я тогда не знала. Я тогда была совсем молодой человек. Это было более 20 лет назад. И вот первый контакт с незрячими, это была наша библиотека для слепых имени Островского. Это был не совсем удачный контакт. Мне сказали, ой, вы знаете, у нас тут живые слепые, у нас тут немножко крыша течет. Вы пришли, спрашивайте о каком-то там вашем Ярошенко. Что вы все с ним носитесь? Чего вы пришли? Я растерялась я очень сильно, я не знала, чего я пришла. Но следующий этап был, я начала ездить в Москву. И еще перед этим я нашла эсперантистов. Я изучила язык эсперанто специально для того, чтобы прочесть произведение Василия Ярошенко. Потому что, ну, после филфака я уже понимала, что если писатель что-то пишет, то надо его читать. Так или иначе. А вот когда я начала ездить в Москву, то контакты с незрячими опять-таки не прошли через библиотеку. Это Российская государственная библиотека для слепых. И мне очень помогла и подсказала Наталья Давыдовна Шапошникова. Она сделала то же самое, примерно, что ты сейчас делаешь. Она просто позвонила по телефону.
Так.
И сказала, Виктор Герасимович, у нас тут девушка, она из Киева приехала и спрашивает о Ярошенко.
А позвонила она Виктору Герасимовичу Першину, который был журналистом, редактором, автором его книги. Кстати, до сих пор можно найти, например, в библиотеке «Логос».
А я в тот момент уже знала, кто такой Виктор Герасимович, но я еще тогда просто плохо представляла, что вот люди, которые пишут книги, они еще могут быть живы, более-менее здоровы, и вот так вот можно просто позвонить, и будет Виктор Герасимович. Я, конечно, внутренне там прыгала до потолка от счастья, и на следующий день Виктор Герасимович мне назначил встречу. Я тогда абсолютно не знала Москву, я терялась, забыла что-то ужасное. И я пришла к нему в глубоком удивлении. Потому что ты сейчас поймешь, почему. Он мне расписал маршрут. Он мне сказал, что от метро, ну, что-то на Новокиреевой, Рязанский проспект, на таком-то транспорте, до такой-то улицы, там будет такой-то поворот, потом еще какие-то ориентиры там будут. Вы
подробно описал маршрут.
Абсолютно четко, словесно, логически мне описал маршрут, и я пришла. Это уже было огромное достижение, потому что я была уверена, что я сейчас пропаду в этой Москве. И более того, меня не отпускали к нему. Я приехала на конференцию, там готовили документы, я редактор, я была нужна. Мне сказали, куда? Я сказала, пойду все равно. В общем, все равно пойду, потому что незрячий человек старшего возраста меня пригласил, уже он сидит, ждет, как я могу не прийти.
Так я не понял, удивление это было почему? Потому что он маршрут расписал?
Да. И, в общем-то, оказалось, что это было единственное верное решение, потому что встреча наша была первая, она же и последняя. Я просто тогда не знала, насколько у него не было времени. Но мы проговорили целый день, потом было традиционное московское чаепитие, у нас было много общих тем. И все, что мне Виктор Герасимович, а он кандидат экономических наук по экономике Индии, и прямой ученик Василия Ярошенко по первой московской школе 46-48 году. Он мне просто рассказывал. Я была, немножко в другом мире, но я была очень удивлена, и мне это было безумно интересно. Эти несколько часов, они пролетели как одно мгновение, он успел мне рассказать, в общем-то, направление всего того, что я делаю следующие 20 лет и дальше.
Ну и дальше шло время, сейчас мы не будем об этом говорить подробно, но тут интересная история, потому что при всех тех сложностях, при всех тех противоречиях, при всех тех проблемах, которые есть между Украиной и Россией, мы вот сейчас, во-первых, работаем вместе на Тифло-Инфо, в Тифло-Стриме, волонтерим вместе в этом проекте, мы сейчас сидим и вместе участвуем в этой передаче, и, в общем, мы строим мостики. Юль, как тебе это дается?
В общем-то, это непросто. Какие-то нюансы есть с каждой стороны. Но, во-первых, мне интересно. Во-вторых, очень много дает наша команда. Поддержали все. Я чувствую себя на своем месте. И я чувствую, что мои навыки злого редактора, который видит какие-то небольшие недосчеты, неточности там или где-то формат слетел, вот вы говорили недавно, я могу это улучшить, я могу принести какую-то пользу, я могу понять то, что я, собственно, с самого начала хотела понять. Олег, ты помнишь, у меня был вопрос, а как он это делает? В первую очередь было Кирошенко, потом Шерри. Вот. Мне интересно именно живое взаимодействие. И я это получаю.
И мы делаем это вместе. Кстати, до недавнего времени ты была единственным участником редакционной команды Тифло-Инфо из Украины. Теперь ты уже не единственный участник команды Тифло-Инфо из Украины. У тебя ревности по этому поводу не возникает?
Нет. Наоборот.
Расскажи наоборот. Еще про одного участника, участницу, которая к нам присоединилась, буквально пару дней назад.
Я не смогу рассказать много, потому что у нас есть небольшая разница в возрасте, но где-то с начала 2000-х годов я стала общаться со сторончистами, и, конечно, у нас есть некоторое количество незрячих сторончистов в Украине, да, и в России они есть, и Лига Интернате.
Да-да-да, ты конкретно про Татьяну Мухамедшину.
Так вот, конкретно про Татьяну. Я о ней всегда была наслышана. Я сейчас уже не помню, встречались ли мы на конгрессе незрячих сторончистов под Киевом, который проходил несколько лет назад. Но вот то, что Татьяна и Вадим Мухамедшина, они там обязательно есть, это я знаю всегда, сколько я себя помню.
Слушай, вот мы с Татьяной знакомы с 1982 года, представляешь?
Вот, и именно Татьяна, вот она к нам сейчас присоединилась, очень интересно, но мы созванивались, я спрашивала, как ее найти, наверное, у Олега в друзьях, где я, в Фейсбуке, в соцсетях, она говорит, да нет, я у вас в друзьях-то есть, Верда Серпенца, я думаю, о, есть такая змейка зеленая, да, правда, да. Действительно, но я не соотносила с тем, что вот у меня в друзьях, что это Татьяна, это было так забавно и очень мило, вот буквально на днях.
Вот так растет редакционная команда Тифло-Инфо. Кстати, Юлия также пишет блоги, сейчас менее активно, но ей только дай волю, я думаю, еще и напишет. Юля, спасибо огромное за участие и в команде, и в сегодняшнем эфире. И здорово, что мы можем сейчас беседовать. Прежде чем мы тебя отпустим, Наташ, есть в чате что-то для Юли? Или мы можем просто отпустить ее?
Да, спасибо, Олег. Спасибо, Наташа.
Спасибо большое, Юля, и всего доброго.
До свидания.
Пока.
До свидания.
Пока. Юлия Потлань, участник нашей редакционной команды. Все-таки какое-то время, буквально пару минут у нас есть, поэтому если что-то в чате хочешь зачесть, то, в общем, можно это сделать.
Елена Васильева спрашивает, устанавливал ли кто-нибудь JAWS 2020?
Да, конечно. Я думаю, что не один. Я среди слушателей и читателей.
Ну, конкретно Александр Яшин пишет, 2020 еще нет, а 2019 произвел приятное впечатление, но NVIDIA родней.
NVIDIA родней. А на самом деле тут действительно, как мне кажется, какое-то такое изменение приоритетов, уточнение приоритетов у компании-производителя, у Висперо или Freedom Scientific, как хотите, потому что они наконец-то от всяких красивых новых фишечек перешли к вопросу качества. То есть просто сделать, чтобы оно работало. Сделать, чтобы оно хорошо работало. Потому что до этого каждый год выпускали что-то такое новое, и ты сидишь, думаешь, ребята, а фундамент-то не работает, фундамент-то трещит. Вот сейчас они реально занимаются этим фундаментом, и это очень и очень приятно.
Да, Елена Васильева отвечает, купила JAWS и поняла, что он намного удобнее и возможностей больше.
Да, это для вас. Опять, я не хочу сейчас в это врезаться, в это уходить, но JAWS 2020, если есть такая возможность, поставьте. А может быть, есть смысл подождать вторую публичную бета-версию поставить. Ну, потому что какая-то доработка еще будет. А так, ну, вполне себе прикольная вещь. В следующий раз Лишка из Дэна Глуши, из Чехии, из Брно. Я надеюсь, они будут у нас в эфире. Ну, а 30 сентября будем говорить про слабовидящих. Тех, кто не совсем слепые и не вполне зрячие. Вот так, такая вот тема.
До встречи.
Что, прямо вот так все?
Да, в новых эфирах.
Ну, пока, до свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.